традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем перспективы встречи в формате «Путин-Меркель-Олланд». Это переговоры по поводу возможного мира на востоке Украины. И сегодня с нами на «Баррикадах» все, по сути, по одну сторону баррикад, но с нами обсуждают вот эту новость, эту проблему, эту встречу. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. Здравствуйте, Алексей
Анатольевич. Добрый вечер.
С нами Максим Артемьев, доцент кафедры политической социологии РГГУ. Здравствуйте, Максим Анатольевич.
Добрый вечер.
И мы ждем в нашей студии Константина Затулина, директора Института стран СНГ, который с минуты на минуту должен появиться. Ну, для начала хочется понять вообще, что стало понятно по поводу перспектив этой встречи после того, что после переговоров в Киеве. Потому что и Меркель, и Олланд уже встречались в Киеве, причем встреча была в формате Меркель, Олланд, Керри, Порошенко. Не очень ясно, до чего там договорились, но, может быть, вы уже, проанализировав ту скудную информацию, которая просочилась в СМИ, поняли суть этих договоренностей. Начнем с Алексея Мартынова. Алексей Анатольевич, пожалуйста.
Ну, как вы справедливо заметили, никакой информации по поводу тех встреч нет, кроме, как говорится, домыслов журналистов, политологов, наблюдателей. Но мне думается, что если бы были какие-то, так сказать, проблемы, непонимания у господина Порошенко, вряд ли бы лидеры европейских государств сегодня полетели в Москву к Путину, в Кремль, для того, чтобы втроем уже, исходя из тех договоренностей, которые имеют с собой лидеры европейских государств, лидеры Евросоюза, чтобы втроем выработать некий реальный план мирного регулирования на юго-востоке Украины.
Прежде чем мы перейдем уже к мнению вашего коллеги Максима Артемьева, я просто процитирую Ангелу Меркель, которая сделала заявление накануне своей встречи с Путиным. «Мы не знаем, будут ли переговоры в Москве длительными или короткими, или последними», сказала Меркель. Ну, то есть многообещающего в этих словах ничего нет.
Даже угроза определенная. Что значит «последними»?
Ну, не знаю. И вот сейчас уже слово Максиму Артемьеву. Пожалуйста, Максим Анатольевич.
Я бы хотел сказать, что ситуация мне очень напоминает ситуацию 2008 года, когда была война России и Грузии. И помните, тогда президент Франции, только им тогда был Николя Саркози, тоже зачистил Москву, Тбилиси, были челночные вот такие же. То есть ситуация, как вот, знаете, Карл Маркс говорил, история повторяется два раза, второй раз в виде фарса. Только сейчас все-таки не до фарса, тысячи людей погибли, гораздо больше, чем в Южной Осетии и Грузии в те годы. Тем не менее, тогда, после такой челночной дипломатии, был достигнут результат. Это был компромисс для обеих сторон, но он был достигнут, и довольно быстро. И прошло 6,5 лет, а он, в общем-то, соблюдается. Это внушает в меня осторожный оптимизм, что если договорились тогда, то почему бы не договориться сейчас? К тому же сейчас уже не только Париж, но и Берлин присоединился, и весьма активно. С другой стороны, конечно, слишком много крови пролилось, но я все-таки считаю, что можно рассматривать ситуацию как скорее позитивно, чем негативно.
Это, напомню, Максим Артемьев, доцент кафедры политической социологии РГГУ. И сейчас к нам присоединяется Константин Затулин, директор Института стран СНГ. Константин Федорович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Осталось выслушать только ваше мнение, может быть, до вас долетела какая-то весточка о возможных перспективах договоренностей в Москве между Путиным, Олланд и Меркель.
Вы требуете от меня невозможного. Мы мало того, что ничего не знаем о реальных результатах вчерашних переговоров Меркель, Олланд и Порошенко, не начались переговоры их с Путиным, а вы уже просите, чтобы я сказал, что будет в результате этих несостоявшихся пока переговоров.
Прошу оценить возможность вообще этих
переговоров. Вот предполагать мы можем, да. Я согласен. А знать точно не можем. Я думаю, что прежде надо уточнить мотивы, по которым они предприняли эту неожиданную для многих поездку. Как известно, графики пришлось срочно менять. Президент Путин сегодня должен был быть в Черкесске, он туда не поехал, поскольку решил продемонстрировать лишний раз свое уважение к лидерам Франции и Германии. Мне кажется, что действительных причин может быть две. Первая причина, которая двигает всеми, кто пытается сейчас со стороны Запада посредничать или участвовать в переговорах с Украиной и Россией, это тот факт, что Украина терпит военное поражение. И все, кто поддерживал Украину, принимал там акты о свободе, поддержки свободы Украины, как, например, американский конгресс, сегодня озабочены как бы вот исправить эту ситуацию. Второе обстоятельство, связанное с первым, тот факт, что американцы начали обсуждение, я думаю, сознательно допустили все эти утечки, подтверждения, что вот идут дискуссии, не предоставить ли Украине всерьез тяжелое вооружение, летальное и прочее, прочее. Я думаю, что, мое мнение, утечка была сделана специально для того, чтобы придать драматизм ситуации, заставить того же Путина, Россию, Новороссию испугаться и немедленно пойти на уступки.
Я предлагаю просто все факторы сложить и попытаться проанализировать
все возможности. Почему же испугались тогда Меркель с Оландом и приехали в Москву, а не наоборот?
Значит, смотрите, я бы просто хотел перечислить важные, на мой взгляд, детали вот этой встречи, этих переговоров. Во-первых, лидеры двух сразу стран, Франции и Германии, прилетают в Москву. Просто так выкроить время для подобных перелетов непросто, особенно если мы говорим о лидерах двух стран. Дальше. Mm-hmm. Что касается обстановки на востоке Украины, как справедливо заметил Константин Затулин, там сейчас ситуация обострилась. Более того, украинская армия как будто бы теснима сейчас в эти моменты.
Как будто бы.
Нет, тот, мы не знаем. Я бы так не стал бы так однозначно говорить про разбитую армию.
Хорошо, поэтому я и говорю теснима для того, чтобы не устраивать дискуссии по поводу возможных военных успехов или неуспехов ополченцев. Дальше. У нас есть Владимир Путин, который отменяет заседание Госсовета по национальным вопросам в Черкесске и также срывается на эти переговоры. Мы имеем Керри в Киеве, который тоже теоретически выступает одной из сторон в переговорах, но Керри не летит в Москву.
Вместо этого он летит в Мюнхен встречаться с Лавровым на Мюнхенской конференции.
Я пытаюсь все это сложить воедино и понять, а до чего реально сейчас вообще договориться? Потому что на Украине своя политическая атмосфера, согласно которой сейчас идти на уступки ополчению Порошенко точно не заинтересован. В Москве своя политическая обстановка, в Европе своя политическая обстановка, они уж точно не хотят продолжения этого конфликта. И что должно получиться в итоге, Константин Затулин сразу...
Вот я хочу, да. Во-первых, вот тут был мне задан вопрос, а зачем же они вообще летят, Меркель и Оланд? Ну, во-первых, Меркель и Оланд... представители западного мира, которых связывает с Соединенными Штатами гораздо больше, чем разделяет. И им совершенно ни к чему в этой ситуации демонстрировать, что есть какая-то трещина в отношениях между одними и другими. Если в Америке заговорили о поставках вооружений, чем черт не шутит, но это не нравится Германии и Франции. Они не хотят углубления этого конфликта, усиление его и так далее. Ровно так же хочу заметить, как они не хотят свержения, я думаю, Порошенко и победы Новороссии, что было бы наивно крайне с нашей стороны предполагать. Поэтому они демонстрируют себя как миротворцев. В данном случае, я думаю, что все зависит от того, на что реально они готовы, на что реально готова Франция и Германия, чтобы подтолкнуть Украину, Россию, Новороссию к тому, чтобы была какая-то договоренность. Вот мне кажется, что Украина в этих вопросах больше ориентируется на американцев, они сами себя из этого формата благополучно изъяли, чтобы иметь свободу рук в оценке его результатов. Поэтому больших результатов от всего этого я лично никак не ожидаю.
Сейчас слово Максиму Артемьеву. Максим Анатольевич, пожалуйста.
Я бы хотел обратить внимание на причину неудачи предыдущих Минских соглашений. Ведь почему обострилась ситуация? Как вот показывает опыт последних 25 лет на постсоветском пространстве, подобного рода вооруженные конфликты завершаются тогда, когда обе стороны либо истощают свои силы, либо одна из сторон одерживает решительную победу. скажем, как это было в Абхазии, где Абхазия, в общем-то, в союзе с кавказскими ополченцами разбила грузин, да, либо, скажем,
Приднестровье.
Да, Приднестровье. Вот здесь в сентябре еще не было того момента, когда вот обе стороны должны были убедиться, то есть те, кто представляет Новороссию, считали, что у них украли победу, что вот они могли гнать и дальше, да, и Мариуполь занять и так далее, а украинцы считали, что вторжение российских войск им помешало окончательно додавить, взять Донецк, и вот теперь через 4-5 месяцев можно будет повторить все снова. Сейчас мы видели вспышку где-то с 12 января боев, кровопролитные очень бои, но обе стороны, если посмотреть объективно, своих целей не достигли. По-прежнему Донецк под мощным обстрелом, несмотря на падение там старого терминала или нового. По-прежнему не замкнут котел под Дебальцево. И по-прежнему тяжелые потери несет украинская сторона. Она тоже, ей тоже нечем похвастать. То есть обе стороны истощают свои силы. И они поэтому,
истощают,
мне кажется,
это процесс. Да. А истощение, на которое вы ссылаетесь, должно прийти, оно наступило или нет?
Считаю, что, как бы ни говорили, я считаю, что наступило. Вот уже близко к тому, что обе стороны не смогут.
Я считаю, что есть один факт, который гораздо важнее взятия Дебальцево или не взятия Дебальцево. Это то, что на самом деле почему-то не афишируется как мотив, но я думаю, что это может быть основной мотив для признания сегодняшней ситуации на Украине катастрофической. Такие оценки проскальзывают, но опять же нет ссылки на причину. А причина, как в случае с предыдущими военными авантюрами Украины, которая всегда начинала и всегда терпела поражение, в этот раз дополняется всем показательным срывом мобилизации. 1 000 000 человек, это же не мелочь, призывного возраста, бежали из страны, доказывая всем и каждому, что украинцы не хотят воевать за это правительство.
То есть любой ответственный фактор, политик, который тоже может оказать влияние на
переговоры. Ответственный политик на Западе должен понимать, он должен это анализировать и понимать, что эта армия не хочет воевать. Ему хоть летальное оружие, почему я думаю, что разговор о летальном оружии в этом смысле становится, в этом отношении становится бессмысленным. Хоть летальное ему, хоть сверхлетальное.
Только если речь не идет о перепродаже куда-нибудь на Ближний Восток через Украину.
Алексей Анатольевич, пожалуйста, вы давно не брали слово, поэтому...
Возвращаясь, так сказать, к сегодняшней теме, к визиту европейских лидеров, вы знаете, я все-таки думаю, что определенная трещина в теплых отношениях Европы и США есть, я имею в виду по украинскому вопросу, и, так сказать, эта трещина, она появилась не сегодня, не вчера. Другой вопрос, что сегодня она достигла той, так сказать, критической точки, когда Европа готова все-таки вернуться к собственной повестке, а не следовать тупо и слепо в американской, я имею в виду по украинскому вопросу, по санкционной политике.
Европа хотела, и так далее. Чтобы Америка ее поняла, чтобы она не устраивала.
Нет, понятно. Но Европа очень напугалась. Евробюрократия, вот эти события январские во Франции, да, то есть Европу, евробюрократию очень сильно напугали итоги греческих выборов. Очень напугали. Это явно все, так сказать, звенья одной цепи. И европейские лидеры сегодня готовы, хочется так думать, да, по крайней мере, так выглядит, готовы играть собственную игру.
Да, потом курс евро, посмотрите, какой по отношению к доллару.
Конечно, вот нет, это все вместе. Да. И ровно с этим они едут в Москву к Путину. Не зря сегодня в такой глобальной повестке опять появился тезис об едином экономическом пространстве от Лиссабона до Владивостока. Опять появился осторожный такой, знаете, дискурс о том, что Европейский Союз и вновь учрежденный Евразийский Союз – это партнеры и так далее. То есть ничего такого, подобных вещей случайно не возникает. И это определенный осторожный оптимизм вносит.
Смотрите, вот я на что обращаю внимание. Подобные встречи, они всегда практически должны сопровождаться определенным информационным фоном. Ну, то есть, когда нам что-то рассказывают напрямую, не связанное с переговорами, но так или иначе дают понять, на что стороны настраивают. Вот я, честно говоря, теряюсь понять, что больше нам этот информационный фон подсказывает сегодня. Возможно, у вас есть своя оценка у кого-то.
Нет, почему? Информационный фон, какие слагаемые, вот если говорить о тех, кто сегодня является героями дня, а Меркель и Оланде. Меркель незадолго до поездки заявила, что Германия собирается поставлять оружие. С Вслед за этим это заявила Италия.
Не собирается.
Не собирается. Не собирается. Не, я сказал, не да, собирается да, поставлять оружие. Это было как бы в стык с заявлениями, с утечками о том, что в Америке вот там Гамлет на троне, Обама сидит и размышляет, быть или не быть, а его все убеждают, уже кто-то там перешел на сторону тех, кто считает, что иного пути нет, и так далее, и так далее. Ну, что касается Конгресса, публичных политиков, они публичные политики везде одинаковые, в Америке они такие же, как на Украине, они все всегда готовы оружие поставлять, до конца идти, свободу утверждать и так далее. Но ответственные люди, которых зависит решение, они демонстрируют, что они тоже вот сейчас очень озабочены и так далее. Значит, я уже сказал, я считаю, что они Ваньку валяют, дурака валяют, они понимают, что некому это оружие давать, и если сегодня дать этого оружия, завтра она будет стрелять в другую сторону, как это происходит с многим другим оружием, которое они уже передали. Поэтому здесь они просто ловят на эту угрозу. Тем не менее, эта угроза, в принципе, существует. Дальше. Алант взвинчивает ситуацию и говорит, что если сейчас посредничество не удастся, то все катастрофа, и вот Франция как и Германия как друзья Украины и России, не как друзья Украины, борющиеся против зловредной России, а как друзья обеих этих великих держав, считают нужным в этот момент им помочь.
Но очередные фамилии в списке санкционном появляются при этом.
Ну, это инерция, но... знаете, я уверен, что это инерция.
Сейчас Максим Артемьевич.
Я бы вот хотел бы поспорить с уважаемыми собеседниками и предостеречь такого триумфалистского тона, что, значит, в Европе кризис, у этих кризис, у этих проблем, а Россия без кризиса, без проблем. Все-таки нам тоже нужен... Сейчас, минуточку, да. Нет, ну мы пока не говорили никак, но вот теперь я скажу. Минутку, да. Европроблемы. Ну уж какие проблемы у нас с рублем в России, говорить нечего. Экономика в провале.
Кстати, большой вопрос,
да,
между прочим.
Да,
у кого больше проблем, у евро или
да,
у рубля?
Да, можно сказать, что да, вот прям вот евро-рубль на одной степени падения.
Проблема, кто какие сейчас, проблемы готов
минутку,
выносить.
Минутку, я не перебивал? Константин, давай, минутку, да. Значит, проблем в России хватает, больше, выше крыши, гораздо больше, чем в Европе, чем в Германии, чем во Франции. Вот этот случай, когда пенсионерка вынуждена воровать 3 пачки масла, все-таки, на мой взгляд, показателен. То есть не шикует население. Поэтому Владимир Путин, он также не может занимать позицию такого, знаете, триумфалиста. То есть ему тоже нужен мир, потому что украинский кризис больно и тяжело ударил
по интересам.
Да, но мы сейчас обсудили, почему их.
Миру нужен мир.
Мы обсудили позицию Европы, теперь обсуждаем позицию России. Правильно? Все. Теперь мы говорим, что с Казахстаном проблемы по единому экономическому пространству, с Беларусью тоже проблемы. То есть мы не менее, чем Европа, заинтересованы в прекращении этого кризиса. Вот что тоже важно понимать, слышать и думать о чем.
А что является прекращением этого кризиса? Понимаете, допустим себе, на Украине представляют себе мир так. Они прекратили вот временно войну в Донецке, и после этого, или напротив, не просто прекратили, а добились своих целей, заявили, что нам нужно. Контроль на границе нужен, начало новых выборов в Донецке. Это все говорят люди, которые потерпели военное поражение. То есть полное впечатление неадекватных людей или людей, которые дурака валяют, потому что понимают, что у них, извините, голый зад, а они рассказывают о том, что они до этого предполагали и чего все равно не добились своим военным наступлением. Мы что, хотим мира, в результате которого, замирившись, начнут обсуждать? Ну, а теперь давайте обсудим положение Крыма и его присутствие в составе Российской Федерации. Мы такого мира тоже не хотим. Мы хотим признания фактов. Вот этого мира мы хотим, который основан на реальности, а не на разного рода там фальшивых...
Ну, давайте попробуем эту реальность понять. Я вот сейчас сошлюсь на ваших коллег-экспертов, которые также высказывали свои предположения о том, что реально может быть результатом этих переговоров, и большинство, насколько я понял, склонились к мысли, что самый вероятный сценарий – это Приднестровский, то есть неопределенность...
Ну, смотря что считать Приднестровским сценарием.
Я имею в виду, когда ДНР и ЛНР имеют неопределенный статус.
Тотальные заморозки конфликта на энное количество лет.
Да. Тут так или иначе ДНР, ЛНР становятся некими субъектами.
Переговорным процессом.
Да, и с ними начинают вести переговоры, но их, по крайней мере, уже никто не обстреливает, они никого не обстреливают. Все, неопределенный статус, но при этом субъектность для ДНР и ЛНР. Это самый вероятный сценарий.
Ну, почему нет? Вероятный.
Это мнение сейчас было Алексея Мартынова. Но насколько он вероятен для Киева,
но
тоже
отдельно. Украина будет возражать. Она
возражать, а что им делать? Дело в том, что они воевать, они не могут... Значит, мобилизовать, как сказать, мировую общественность, так сказать, чтобы давили на Россию и на мятежный Донбасс, они не могут. Поэтому вариантов нет. Они
вся проблема в том, что мы имеем дело со страной и людьми, которые не отвечают за свои слова и по своим обязательствам. Они банкроты.
Ровно так же говорила Болдова в 90 каком, втором, третьем году.
Нет, я имею в виду то обстоятельство, что ведь они, вот я уже это подчеркнул, они ведь нереалистичные вещи продвигают. Они в данном случае, в свою очередь, пытаются как слабые играть на заинтересованности Соединенных Штатов. Они точно так же ищут трещину в отношениях между Соединенными Штатами и Европой, но с обратной целью. Мы для того, чтобы через Европу принудить США к компромиссу, они для того, чтобы через США принудить Европу им помогать. Вот и все. Они в этом отношении, понимаете, с ними сложно иметь дело, потому что они ни за что, реально, они не являются стороной, которая ставит точку.
А какая позиция вот у России, мне хотелось бы у вас спросить? Какой мир, какой бы мир устроил Россию? Вот я хочу своих собеседников спросить, потому что мне понятно, что не устраивает, а вот что устроит? У России какие цели?
Ну, разве мир бывает, да, так сказать, какой-то разный? Мир – это не война, да?
Какой прежде мир всего... устроит Россию?
Подождите секундочку. Ага. Прежде всего, нужно остановить войну. Остановить кровопролитие. Вот и все. А потом сидеть за столом переговоров и обсуждать столько, сколько нужно времени, год, два, десять, так сказать, сложившееся положение.
То есть визит Меркель и Оланда – это визит про перемирие, просто чтобы не было войны, да?
Нет, ага. Перемирие и мир – это разные вещи.
Ну, вот, перемирие – это временная вещь. Летят. Про перемирие или про мир? Вот
я думаю, что про мир.
Мне кажется, мы перемирие прошли уже с
Минском.
Вряд ли второй раз без достаточной гарантии ДНР, ЛНР согласятся просто так на перемирие без всяких других шагов при сохранении этих же форматов и всего остального.
Кто и как эти гарантии может дать, я не очень понимаю.
Уже один раз обманули,
смотрите, понимаете? Какие стороны. Ну, во-первых, назначение официальных представителей. Переход к прямым контактам и переговорам руководства Украины с руководством ДНР, ЛНР. Это
при необходимости тот формат, миротворческая еще... операция, при необходимости, понимаете, введение миротворцев.
И так далее, и так далее. Но так далее. Это как бы на данный момент. А вот вопрос о том, а какой мир устроил бы Россию, я скажу. Вот то, что, по крайней мере, касается... Я говорю не о всей России, потому что есть такая Россия, которая не устроит, пока, значит, Киев не войдет в состав России. Есть такие радикалы, да? В состав общего государства, да? Значит, потому что это мать городов русских. Но вот то, что официальное руководство, оно выразило эту свою точку зрения. Россию устроит признание де-факто того, что произошло с Крымом, и этот вопрос России обсуждать дальше не намерено. А что касается остальной Украины, Россия хотела бы, чтобы Донецк и Луганск вернулись в одно общее политическое поле с Киевом, Харьковом, Днепропетровском, Николаевом, Одессой и так далее. Почему? Потому что, на самом деле, отсутствие Донецка и Луганска там приводит к тому, что Восточная Украина в целом, и так ослабленная уходом Крыма, ослабляется еще и уходом из этого политического поля Донецка и Луганска. И в любом внутриукраинском раскладе получается, что всегда побеждают на любых выборах, в любом политическом процессе крайние радикалы. Вот Россия хотела бы, чтобы Украина не превратилась в консолидированное антироссийское, а потом после этого с неизбежностью в антирусское государство. Поэтому она вот пытается играть эту игру. И каждый день войны, к сожалению, ставит этот план все дальше под вопрос, потому что возникает необратимость с Донецком и Луганском. Жертвы к этому... Понимаете, конечно, они немного, не дают к этому.
Я прошу прощения, просто я неспроста спрашивал про информационный фон, и обратили внимание на заявление во Франции, на заявление в Германии, но как будто оставили без внимания заявления и решения, которые принимались на Украине. Я напомню, что в последнее время там приняли решение о признании террористическими организациями ДНР и ЛНР. В последнее время приняли решение о том, что Россия есть страна-агрессор. В последнее время, сегодня буквально, приняли решение об объявлении экономических санкций в отношении России. Такое ощущение, что они старательно сжигали все мосты для того, чтобы у политиков не было возможности вообще какие-то соглашения заключать.
Вы знаете, здесь, на мой взгляд, дело как раз вот в том, о чем говорил Константин Федорович вот чуть раньше. Дело в том, что уж так всерьез никто не воспринимает то, что говорят сегодняшние украинские политики, поскольку они за свои слова не отвечают.
Безответственно.
А делают они это с одной простой целью. Они продолжают торговаться, понимаете? Они все время находятся на таком большом политическом базаре, где, как мне один, кстати сказать, значит, политолог украинский, когда я его спросил, что ты там делаешь, так сказать, там же у вас денег нет и ничего нет, он мне говорит, ты не понимаешь, понимаешь, схема есть.
Схема есть. Я напомню, в эфире программа «Баррикады». С нами сегодня Алексей Мартынов, Константин Затулин, Максим Артемьев. Сейчас будет информационный выпуск. После него вернемся, продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, Константин Затулин, директор Института стран СНГ, и Максим Артемьев, доцент кафедры политической социологии РГГУ. Пытаемся понять, до чего смогут реально договориться в Москве Путин, Меркель и Олланд. Возможен ли в нынешних условиях мир на Украине? Об этом сегодня и спрашиваем наших гостей. И сейчас будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7-925-888-94,8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Начнем с телефонного звонка. Вам пригодятся наушники. Слушаем внимательно. Мимо бывает. 7373-94,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. Вы в эфире, пожалуйста.
Я бы вот хотел вашим коллегам на радио сказать, вот один из них сказал, что Россия не хочет, чтобы Украина превратилась в государство антироссийское. На самом деле я бы хотел, чтобы вы перестали уже сами себя тешить этой мыслью, потому что с 91-го года при таком образовании все те, кто родились в это время, тоже выросли, люди, которые, у которых сидит это внутри. И дальше это будет только... У них будут появляться дети, они будут расти уже такими.
То есть это условие априори невыполнимое, поэтому
уже
рассчитывать здесь особенно нечего.
Нужно просто понять, смириться и сказать, что братский народ, те, кто хочет быть братским народом, они нам будут братским народом.
Все.
Но нужно перестать это эксплуатировать, как бы вот эту вот идею на ней паразитировать.
Спасибо, спасибо.
Пожалуйста. Остальных 40 миллионов куда
сейчас
деть?
Сейчас подождите, начнем с Максима Артемьева, пожалуйста.
Я бы хотел вот отметить, что совершенно правильно был задан вопрос, ведь в чем секрет во многом событий прошлого года? Что в конце февраля 2014 года ситуация на Украине решалась фактически без России. То есть и влияние России к тому времени на события в Киеве упало до нуля. То есть прилетали западные посредники, Лукин отказался что-либо подписывать, и даже то, что подписали, опять решили внутри вооруженным путем в Киеве, и опять без всякого влияния России. И если бы не приход в Крым, то это было бы фиаско России, было бы абсолютно очевидно. То есть присоединение Крыма на какое-то время это скрыло эту карту, то, что Россия не влияет на Украину никак. Но я к чему призываю? Что вот сейчас можно договариваться о чем угодно, но я вспоминаю судьбу прошлого года договоренности, да? Они все не были выполнены. То есть влияние России на Украину, действительно, прав человек, задавший вопрос, оно очень резко упало. Причем упало не только ментально, но и политически, экономически. И вот тем, что мы вот как бы присоединили Крым, мы чуть-чуть назад отыграли, но в целом вектор определился, и Украина будет дрейфовать от нас.
Хорошо, это был Максим Артемьев, сейчас Константин Затулин.
Дальше какой из этого следует вывод? На том основании, что Украина будет дрейфовать от нас, на этом основании нам не следует бороться за влияние на Украине, не следует вообще поддерживать тех, кто иной точки зрения на Украине. Для того, чтобы в Украине произошло то, что произошло, для этого пришлось кое-что сделать. Для этого пришлось совершить государственный переворот, создать фантастическую вообще, фантасмагорическую ситуацию, когда началась гражданская война на Украине, она идет, гражданская война. Если гражданская война идет, это значит, что, ну, по крайней мере, часть Украины точно с оружием в руках защищает как раз то, о чем вы говорите. Отношения с Россией в том числе, русский язык в том числе. А и другая часть Украины сегодня находится фактически в полуподавленном состоянии, и она не сегодня, завтра, при каких-то обстоятельствах, она может активизироваться. Алексей... Разве эти жертвы в Одессе, это те люди, которые вот полностью разделяли точку зрения у строителей переворота? Или, допустим, жертвы еще где-либо, которых уже произошли?
Алексей Мартынов.
Конечно, и в подавленном состоянии не части, я бы сказал, вся Украина. Ведь вы посмотрите, посчитайте, сколько этих активистов, я имею в виду вот этих националистов, фашистов, там, депутатов, президентов, я не знаю, государственных служащих сегодняшних на Украине. Ну, наберется их там 1040, 50, 60, хорошо. А остальные 40 миллионов что? Понимаете, что с ними будет? Я вас уверяю, нет такой, так сказать. И вот, кстати говоря, вот с чего мы начали, то, что Константин Федорович говорил по поводу мобилизации, это очень четко показывает, как люди относятся к тому, что там сегодня происходит. И бросать их нельзя. И мы их не бросаем. И самое главное, вот этот тезис о том, что Украина будет дрейфовать там куда-то. Вы поймите, Россия слишком большая. И Украина, находясь в орбите России, это как Луна. Понимаете, Луна никогда никуда не денется от Земли, пока Земля, так сказать, ну, живая, да?
Еще вертится.
Да, совершенно Луна. Правильно. Пока Земля еще вертится, Луна никуда не денется.
Гравитационная, постоянная физика, все
совершенно
прекрасно.
Совершенно точно. Так же и Украина. Это все глупости. Это все глупости. Более того, на этих вот глупостях, на этих заблуждениях и построена вот эта вот авантюра с государственным переворотом на Украине, с вот этими новыми мифами, с новой идеологией. Это пропагандистская кампания. Более того, она не рассчитана на десятилетия. Понимаете, она уже, так сказать, в своем вот развитии достигла пределов восприятия. Ее уже не воспринимают.
Не, ну, я не согласен. Я не совсем согласен с этим. Во-первых, капля камень точит. И то, что происходит с Украиной, да, в течение всего этого периода независимости, да, безусловно, характеризуется тем, что Россия под напором, в том числе и Запада, и западного интереса, собственных устремлений украинской политической и экономической элите, она, да, вынуждена как бы ограничивать свои возможности. Мы на сегодняшний день не достигли того, к чему стремились, а именно удержать в целом Украину в орбите вот этого нашего евразийской интеграции. Мы этого по факту не добились. Катастрофический сценарий стал развиваться. Но это не значит, что мы не должны бороться за Украину. Это не значит, что мы должны бороться против Украины как антироссийского консолидированного. Я уверен, что вы представляете, что многие на Украине смотрят сегодня на происходящее так, как смотрят украинские телеканалы. Они все типовые. Но, с другой стороны, умирать никто не хочет. И миллион выехал за пределы.
Ну да, с одной стороны, сейчас ругают Алексей Путина, Мартынов, а с другой стороны, только на Путина и надеются, вот с кем не поговоришь, в том числе и в обратном, в противоположном лагере, говорят о том, что только Путин и может эту войну остановить.
Оценка нашего слушателя, Юрий, он подписывается, пишет через сайт. Пишет следующее. Я понимаю, что ваши гости заряжены на пропаганду, и они считают, что Путин в любом случае победил всех уже заранее. Но хотелось бы знать реальный расклад. Склад, пишет Юрий. Вот можно, скажем так, пытаться добиваться каких угодно целей, но важно для Юрия, например, понять, не только для него, до чего реально вообще сейчас можно договориться.
Ну, реально, мне кажется, более все-таки компромисс. Все-таки,
Максим Артемьев.
Многие пожелания хорошие вот здесь высказанные, я думаю, они исполнены не будут, потому что есть реальная политика. В этой реальной политике не все козыри на руках у Кремля. Я не говорю сейчас, хорошо это или плохо. То есть слишком много сторон вовлечено в конфликт, потихоньку раскочегаривается Америка, да, что-то она как-то будет влиять. И поэтому я думаю, что и не будет варианта с Приднестровьем, что-то будет свое. То, что постсоветское пространство раньше еще не изведало. Ведь что сегодня происходит на Украине? Это вот процесс той дезинтеграции, который начался в 91 году. То есть, да, умные президенты, какие бы они ни были, там, тем не менее, и Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Янукович, не допускали, да, до такого. Нынешняя ситуация, нынешние власти допустили до потери территории Украины. Но это как бы камень в их огород. Но теперь камень в наш огород. А что же Кремль тогда допустил до такой катастрофы? И когда случилось то, что случилось, переворот, было видно, что у него нет четкой стратегии, что делать. Была полная растерянность.
Сейчас есть?
И сейчас, мне кажется, нету. Как бы не было, мне кажется, четкого и ясной стратегии со стороны России я не вижу, не просматривается. Смотри, вот эта ситуация с референдумом, помните, ДНР в том году, когда Путин призывает его не проводить, он, тем не менее, проводится. Потом вот непонятная политика военной помощи, то мы им не помогаем, то когда их начали уже добивать, мы вошли, потом опять непонятно, теперь опять бои начались. То есть я не вижу...
Куда мы вошли?
Да.
Куда мы вошли?
Да, ну, все знают, куда мы вошли. То есть я не вижу четкой политики. Она будет меняться.
Максим Артемьев четкой политики не видит. Константин Затулин, пожалуйста.
Значит, во-первых, безусловно, Россия не всемогущая в случае с Украиной, потому что в случае с Украиной сейчас и 20 лет назад мы сталкиваемся не только с украинским интересом, но с интересом Запада, который, конечно, значительно весомее, если совокупно его брать, удельный вес, чем наш российский интерес. Он весомее, он, у него больше возможностей. С другой стороны, нашим, если хотите, вот, фактором является весомым то, что мы гораздо на большее готовы идти в связи с Украиной, чем любой бюргер там, в Федеративной Республике Германии или рантье во Франции. Это очевидно. Для нас это более близкое, близкородственное дело. И они это тоже понимают. Теперь, есть ли у нас на самом деле политика? Да, в наши планы не входил переворот в Киеве, но в данном случае ответственность за то, что он произошел, должен во многом взять на себя бывший президент Янукович, которому объясняли, но так и не смогли втолковать, что в результате его вот желания быть пушистым в отношениях с Западом, белым и пушистым, он просто-напросто своими руками отдал власть тем, кто вообще на финальном этапе собирался его физически устранить. И этот план тоже был.
Важная новость, просто не могу не сообщить сейчас. Вот в 19:42 информационное агентство торжественно сообщают, ссылаясь на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, о том, что переговоры в Москве между Путиным, Оландом и Меркель уже начались. Переговоры проходят в формате с глазу на глаз, без присутствия делегаций.
Это сказали в ваших новостях уже 15 минут назад.
Это прекрасно.
Да, но я просто хочу закончить. Я хочу сказать, что линия, она на самом деле вот слагаемая этой новой политики. Во-первых, мы немедленно постарались оградить от в дальнейшем происходящего тот Крым, тот Севастополь, который до этого времени выступал в роли заложника российско-украинских отношений. Он всегда хотел в Россию. Мы всегда на официальном уровне игнорировали это желание крымчан. Тут мы сняли все свои прежние возражения и, более того, постарались сделать так, чтобы это волеизъявление крымчан возможно было организовать. Они его организовали, Крым вошел в состав России. Это не политика? Дальше, мы на самом деле поддерживаем, насколько это возможно, кроме направления непосредственных там, регулярных военных частей, сегодня тех, кто вынуждена отбиваться от карательной операции, называемой антитеррористической, в Донбассе. Это тоже политика. Мы создали в данном случае основания для того, чтобы эти люди все-таки знали, что мы их поддержим, если они... Ну, вот подвергаются вот такой попытке их физически уничтожить.
Кстати, Федорович, Максим Анатольевич, я так понимаю, спрашивал все-таки о конечной цели. То есть, наша
конечная цель наша заключается в том, чтобы Украина осталась нейтральным государством, чтобы Украина в данном случае не превратилась в вариант Прибалтики, вариант там какой-нибудь Латвии, Эстонии, политическая элита которой вся консолидирована на антироссийских основаниях.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас еще один телефонный звонок. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, в принципе, тут высказывали уже мое мнение. Вот. Ну, я, наверное, попробую как-то это сгруппировать. Значит, вот такая, да, ситуация возникла, что на самом деле у наших политиков, да, в нашем государстве нету цели, да, как вот в любом нормальном бизнесе, который хотел бы достигнуть каких-то результатов, должны быть цели, да, там они должны быть амбициозны, конкретны, ну, как полагается, да, так, как по учебнику. Ну, вот. В нашем государстве как в экономике, так в политике этого нету, да, потому что, ну, к сожалению, власти те, кто у власти. Ну вот, для них, наверное, приятнее, чтобы было болото, да, когда, сами знаете, да, там, темной ночью легче что-то делать. Ну вот, и поэтому действительно уже озвучивали, что непонятно, что мы хотим сделать, то ли присоединить, то ли нейтрально, и все в таком духе.
Я просто уточню, то есть мнение Константина Затулина вы не учитываете.
Битые полчаса, да, человек не слышит, очень вальяжно так рассуждает, что он-то знает, что никакой политики нет. Ну, тогда вам пора в президенты, вы лучше знаете, что нужно.
Алло.
Да. Это вам Константин Затульник отвечал.
Хотелось бы, да, наверное, президент, но надеюсь, пора, да, пора, вашими словами. Вот, но я хочу что сказать, что когда действительно есть схема действий, да, проще что-то сделать, чем когда ее нету. Понятно, что сложно, но даже если нейтральное вот это будет у нас, как говорится, вот это, да, там, образование, но ДНР, ЛНР или все, все равно это, ну, это историю, да, элементарно знать историю, что англоговорящие ребята, да, вот эти все, латинская вера и все остальное, ну, по истории это доказано уже, тут ничего нового, но что они, да, у них есть цели насчет нашего государства, да, ну, вот.
То есть они выигрывают, слушайте, слишком долго просто, да.
Ну, да.
Это называется, раньше называл «учат жить».
Нет, я бы сказал, что это вот вокс-попули, человек из народа, да, говорит, что он не видит политики, да.
Он из интернета, это человек из социальных сетей.
Я бы хотел привести пример вот нерасторопности российской политики, когда, помните, Янукович выезжает в Харьков, в Харькове собирается съезд депутатов Юго-Востока Украины, который должен был провозгласить там какие-то решения, наши все телеканалы официозно ведут трансляцию в прямом эфире, вот-вот, а что мы видим? Добкин сбегает, Керни сбегает, Янукович не появляется, все разваливается на ходу. То есть,
так мы это тут причем?
Люди эти ничего не делают.
Минутку. Ну, это там наши камеры-то собраны?
Что должны быть?
Все знают. Это готовилось не только с нами.
Да ну перестаньте вы на самом деле. Перестаньте вы жить в виртуальном пространстве.
Подождите минутку, я тоже смотрю.
Вы же за реальную политику высказались.
Я вижу, реальная политика пробуксовывает. Не все так легко и просто.
Так вот, реальная политика, как вы правильно заметили, да, по поводу козырей. Когда у тебя, так сказать, все козыри у тебя на руках, это уже не игра, это уже все понятно. Понимаете? А вот вы поиграете вот сейчас, здесь, в этом преферансе, да, за этим столом. И однако же, для решения этих вопросов едут в Москву лидеры Европейского Союза.
Перед этим побывав в Киеве.
А где им побывать? Вопрос же Киева стоит.
Война
на Украине идет.
Вот только вы сейчас говорили, зачем Россия в Харьков?
Да перестаньте.
Ничего подобного.
Я вам хочу сказать, что вообще сегодняшний визит французского президента и немецкого канцлера в Москву, в том числе косвенно, знаете, о чем говорит? Говорит о том, что вот та политика США, которую они приняли на Украине, приняли вообще в целом по Европе в отношении России, начинает терпеть поражение. То есть она начинает, ее перестают воспринимать как безусловную данность, да, как прямой приказ. Вот, собственно, они едут к Путину, а не наоборот. Хотя, как вот вы правильно заметили, есть формат, сегодняшний формат встречи там министра иностранных дел, дежурный такой формат обмена мнениями и так далее. Тем не менее, они едут в Москву.
Говорить с глазу на глаз.
Значит, проблема, давайте все-таки уделим должное внимание Украине. Значит, один уважаемый участник сказал о том, что, вот видите, доказательство того, что у нас нет политики, это то, что на Украине те, кто обещал бороться не стали. Значит, другой, не менее уважаемый, говорит о том, что вот поражение Запада и так далее. Почему Запад или Россия попеременно...
Запад, а США?
США попеременно терпят поражение. Да потому что материал, с которым они работают, украинский,
такой, каков, какой есть, да.
США. Значит, начнем с того, что когда Янукович в 2010 году стал президентом, по инерции в средствах массовой информации в экспертном сообществе считали, что это вот Россия добилась своего и провела своего человека в президент.
Да.
Те, кто на самом деле осуществляли постоянный мониторинг и контакты с самим Януковичем, партией «Регион», знали, что от этого мнения до реальности очень серьезная дистанция.
Это
что, конечно, Янукович – это не Ющенко, но это и не Богдан Хмельницкий. Да вообще, если разобраться, кто
такой
был...
И не Янукович 4-го года.
Если уж разбираться совсем глубоко, то мы многое могли бы узнать о Богдане Хмельницком и действительно его роли в той самой истории. И чего он хотел на самом деле.
Рады, да. Значит, сначала да, потом нет, потом
да,
опять
да.
Нет,
а потом опять, просто да? не успел бросить московского царя, потому что умер вовремя. Значит... Вот ситуация с Януковичем, она такова, что несмотря на то, что Янукович в последний момент поддался соблазнам Москвы, отказался от подписания немедленного, просто отложил на время подписание документа с Европейским Союзом, несмотря на все эти обстоятельства, Янукович проиграл, и наша слабость нашей политики, самое главное, заключалась в том, и она носит системный характер, я вот здесь могу согласиться, что мы строили нашу политику исключительно на верхних этажах, на договоренностях с разными фигурантами высшего слоя Украины. А надо было работать с народом. Теперь американцы, последнее. Сейчас они строили все свои планы на демократически избранных руководителях Украины, в кавычках, конечно, они провалились, эти руководители. Вот американцы теперь вынуждены уступать пальму первенства в переговорах. Олланд, Меркель, чтобы они их выручили из этой ситуации, в которой они оказываются, потому что Украина не хочет воевать. Если бы Украина вся как один хотела воевать, не нужно было никаких посредников.
Слушайте, конечно. У меня вот...
Поэтому они нисколько не умнее нас в этом вопросе.
Нестыковочка, единственное, 100%. Что не сходится, но это что получается в итоге. Все... стороны, которые напрямую или косвенно влияют на этот конфликт на востоке Украины, заинтересованы в его прекращении. Все, если верить вам, заинтересованы.
Кроме
США. Кроме
США.
Я не говорил
этого. США, ну, подождите, вы сами сказали, что США вот опирались на демократические...
США заинтересованы в том, чтобы, во-первых, достигли они или победы на Украине, победы, чтобы достигли, это во-первых. А во-вторых, чтобы конфликт на Украине приводил, как стабилизирующий американские интересы конфликт, к укреплению Америки в отношениях с Россией, конечно, конечно. И в отношениях с Европой. Они этого достигают частично и достигли даже.
Ну да, экономически Россия сильно
заинтересована, в мире на Украине, но при этом не всякой ценой. Если это будет мир ценой зачистки Донбасса, то Россия в таком мире тоже не заинтересована.
Я думаю, никто своих целей в нынешнем конфликте не достигнет. Ни Россия, ни США, ни Европа, ни Киев, ни Донбасс. Все чего-то лишатся. То есть будет какой-то компромиссный мир, при котором вот эти вот все планы, которые мы здесь обсуждаем и пишут, а реальная жизнь их опровергает, как показал прошлогодний переворот. Поэтому что бы мы тут ни обсуждали... Так как мы хотим, не получится. Не как вот Константин Федорович, да, не будет.
Мы пытаемся понять, как возможно.
А вот Константин Федорович
получится,
рассказал.
Как кто хочет.
Как вот сложится сумма интересов.
А, и сумма интересов.
Да.
Сумма
и так вот, как
но
вот,
так если так нашей позиции не будет и суммы.
Лучше в микрофон,
да, Константин Федорович. Вы просто предлагаете нас, предлагаете сумму изъять.
Я предлагаю более трезво смотреть без триумфализма. Вот
ну какой триумфализм? Мы здесь вроде бы без всякой, так сказать...
И еще одно уточнение, тоже немаловажное. Весь прошлый год Российская Федерация старательно и демонстративно заявляла о себе как о не стороне в конфликте. Совершенно то есть правильно. Мы не сторона в конфликте.
Мы и сейчас не
сейчас,
сторона.
Но итоговые переговоры по поводу Востока Украины проводятся
в Москве. Ну почему они итоговые? Санкции возложили реальные, как это не страна?
Нет,
ну
при чем здесь? Мало
мы не страдаем, мы можем
это
говорить.
Это не наша воля. Да, нет, подожди, санкции да. Это не наша воля.
Ну и
мы точно так же Алексей можем Мартынов. На кого угодно возложить
это
санкции.
Это уже конфликт. Это уже конфликт.
Ну и что? Так это же не наша воля. Они с нами конфликтуют,
ну
а не мы с ними.
Мы не сторона в конфликте между Новороссией и Украиной, но мы сторона в конфликте... Россия и Запад из-за Украины. Вот здесь мы сторона.
Ну да. Вот, а потом, как мы вначале уже говорили, на мой взгляд, сегодня немецкий канцлер и французский президент приехали к президенту России, чтобы втроем, так сказать, выработать некий план окончания или формулу окончания кровопролития на юго-востоке Украины. Втроем, а не, так сказать, какие-то переговоры или кто-то с кем-то. Это будет общий план.
У нас минута буквально осталась, поэтому 20 секунд на каждого. Просто в гадание на кофейной гуще, последнее слово, да? Договорятся, не договорятся? Начнем с Максима Артемьева.
Да. Я думаю, что будет сделан первый шаг к установлению более-менее долгосрочного мира. Но вот сегодняшняя ночь, думаю, переговоры затянутся допоздна, как это у нас любят, до 4-5 утра, покажет, есть настрой на это или нет. Я думаю, завтра мы уже будем иметь представление, будет ли в ближайшие недели военное действие или не будет.
Это Максим Артемьев. Константин
Затулин. Я думаю, что на этих переговорах, если говорить о России, то мы боремся не за тот или иной вариант на Украине, а мы боремся за сочувствие Франции и Германии в этом конфликте. Мы пытаемся сделать так, чтобы Франция и Германия нас поняли. А на следующем этапе, может быть, это сыграет какую-то роль в конфликте в целом.
Константин Затулин. Сейчас уже слово Алексею Мартынову.
Ну, я думаю, что Россия, мы, Россия, заинтересованы в том, чтобы вывести всю эту ситуацию с Украиной в нулевую точку. Я имею в виду Украина без Крыма и, так сказать, дальнейшее, скажем, переговорное решение тех сложившихся, той сложившейся ситуации по факту гражданской войны, которую вот сегодня мы видим на юго-востоке Украины.
Ну что же, с нами был Алексей Мартынов, Константин Затулин, Максим Артемьев. Ждем новостей из-за закрытых дверей, где сейчас переговаривают Путин, Меркель и Олланд. Надеемся, что эти новости поступят скоро, хотя наши гости этого не ждут. В эфире была программа «Баррикада». Спасибо за участие.
Ждем с нетерпением. Что же вы договариваетесь?
Что скоро? Ну,
скоро.
Скоро. Ну, конечно. Что, ну, сегодня вечером.
В эфире была программа «Баррикада». Спасибо за участие. Приходите еще.